Бог в поисках нас. Левит 26. Каждая мелочь будет в порядке. 20-23 мая 2021 года. Заметки по служению, пожертвования. Сегодня мы с вами изучаем 26 главу книги Левит. Вы можете открыть ее, если у вас с собой Библия. Это предпоследняя глава в книге. И погружаясь в это изучение, позвольте разъяснить несколько причин, почему мы вообще решили взяться за книгу Левит. Первое. Мне не кажется полезной ситуация, когда мы избегаем некоторых книг Библии, поскольку не можем их верно понять. Это нехорошо для нашей веры. Второе. Мне не нравится, когда люди не могут поверить в Иисуса из-за чего-то, о чем они читают в Библии. И потому я хотел бы это разъяснить. Третье. Наконец, я считаю, что книга Левит прекрасна, и она функционирует как ключ, открывающий нам в Библии множество других прекрасных вещей. Но, сказав все это, я признаю, что, как и в случае с другими местами в Библии, в этой книге есть вещи, которые, если их вырвать из контекста, лишь подрывают подлинную настоящую веру. И сегодняшний текст может оказать на некоторых именно такое воздействие. Есть определенное представление или мировоззрение, касающееся жизни в целом и особенно жизни с Богом. И это представление распространено, и оно убедительно, и при этом оно неверно. И отрывки, подобные нашему, могут подкреплять это такое мировоззрение. Но эти слова написаны конкретной группе людей в конкретный исторический момент. И вызов для нас заключается в том, чтобы разложить все по полочкам и посмотреть, что применимо к ним, а что применимо к нам. Нам нужно задать несколько вопросов. Нам нужно сделать шаг назад и сказать, какие общие принципы о Боге я могу увидеть в этом отрывке. Что в этом тексте было написано для них и что там есть для меня. И нам нужно позволить Библии истолковывать Библию. Итак, помня об этом, давайте прочтем с 1 стиха главы 26. Левит 26 глава с 1 по 13 стих. «Не делайте себе идолов, не ставьте себе ни изваяний, ни священных столбов, и не кладите в вашей земле резных камней, чтобы поклоняться им. Я Господь, ваш Бог. Храните мои субботы и чтите мое святилище. Я Господь. Если вы будете следовать моим установлениям и прилежно исполнять мои повеления, я пошлю вам дождь в срок, и земля будет давать урожай, а деревья в поле плодоносить. Молотьба зерна у вас будет длиться до сбора винограда, а сбор винограда до посева. Вы будете досыта есть и безопасно жить в вашей земле. Я пошлю вам мир на землю. Спите спокойно, и никто вас не потревожит». Я прогоню из этой земли диких зверей, и меч не пройдет по вашей стране. Когда вы будете преследовать врагов, они падут от меча перед вами. Пятеро из вас прогонят сотню, а 100 – 10 тысяч. Враги падут от меча перед вами. Я посмотрю на вас милостиво, сделаю вас плодовитыми, размножу вас и буду хранить мой союз с вами. Вы еще будете есть прошлогодние запасы, когда вам придется выбрасывать их, чтобы освободить место для новых. Я поставлю среди вас мое жилище и не стану гнушаться вас. Я буду ходить среди вас и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я Господь, ваш Бог, который вывел вас из Египта, чтобы вам больше не быть рабами у египтян. Я сокрушил ярмо рабства, бывшее на вас, и позволил вам идти с гордо поднятой головой. Обратите внимание на обещание. Стих 4. Обещание дождя. Стих 6. Мир в земле. Стих 7. Военные победы. Стих 9. Я умножу вас в числе. Дети. Много детей. Стих 10. Процветание. Вы будете еще доедать еду с прошлого года, как придет еда с этого года. Такого рода отрывки всегда вызывают разнообразные вопросы. И потому я становлюсь слегка раздражительным, ведь есть люди, говорящие нечто наподобие. Если ты следуешь за Богом и делаешь то, что Он хочет, то тогда ты получишь то, чего желаешь. Например, удобный дом, комфортную машину, деньги в банке на счету, здоровье для всей семьи. То есть вы будете всегда побеждать. Вот в этом заключается основная идея такого взгляда. На самом деле, подобные отрывки часто используют для навязывания идеи о том, что жизнь должна быть комфортнее, что жизнь должна идти так, как мы запланировали, что в Божьем плане для нашей жизни комфорт и удовольствие – это основные цели. Но разрешите мне задать вам быстрый вопрос. Ваш опыт подтверждает это? Это ли вы обнаружили в собственной жизни? Похоже, тут есть какое-то заблуждение, не правда ли? Видите ли, чтобы быть по-настоящему верными в отношении Божьего Слова, нам нужно рассматривать все Божье Слово. И когда вы это сделаете, то начнете натыкаться на отрывки, которые рисуют иную картину или вынуждают вас сделать иные выводы, чем я только что упомянул. Например, есть это место в книге Иакова, где он говорит об испытаниях, с которыми сталкиваются люди, и как эти испытания формируют нас. Или, если вы посмотрите на жизнь апостола Павла, то покажется, что чем больше он повиновался Богу, тем с большим количеством трудностей сталкивался. Итак, основываясь на этом, вам тогда нужно сделать несколько выводов касательно того, что вообще происходит в книге Левит. Первое. Бог обращается к конкретной группе людей в конкретном месте, в конкретное время и пытается до них донести следующее. «Я собираюсь вас благословить и сотворить для вас потрясающие вещи, и я хочу дать вам даже больше, чем вы готовы принять, так чтобы весь мир увидел, что я единственный истинный Бог». Это конкретная вещь, которую Бог совершает в данный момент времени. Кстати, есть множество отрывков, где мы видим, как Бог делает или говорит какие-то вещи, или обещает какие-то вещи, которые предназначены конкретному народу в конкретное время, в конкретном месте. Но это не значит, что мы закрываем книгу и двигаемся дальше, поскольку там также есть нечто, что конкретно применимо к таким людям, как мы, живущим во времена, подобные нашим, и вместе такое, как это. Например, давайте посмотрим стих 12. Левит 26:12. «Я буду ходить среди вас и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Итак, если это суммировать, то Бог говорит следующее. «Слушайтесь меня, делайте то, о чем я попросил. Живите согласно тому, как я вас сотворил и задумал и соткал, и тогда я буду ходить среди вас и буду вашим Богом». Интересный образ. Среди всех иллюстраций, которые мог выбрать Бог, он выбрал иллюстрацию хождения, потому что в те времена они ходили везде. Не было машины, уж точно не было Uber, потому хождение было нормой жизни. И это означает, что Бог избрал повседневное занятие, то, что делал каждый, чтобы поговорить о его отношениях с ними. Теперь, почему он выбрал такие слова? В чем такая уж важность хождения? Несколько наблюдений по поводу хождения. Откройте вместе со мной Бытие 5. Там мы читаем про человека по имени Енох. Бытие 5:24. «Енох ходил с Богом, потом его не стало, потому что Бог взял его». Енох и Бог были весьма близки, потом однажды в какой-то момент Бог решил: «Эй, а мы ведь крепко повязаны, так что пошли домой». Теперь посмотрите главу 6 книги Бытие, стих 9. Это рассказ про Ноя. Бытие 6:9. Вот рассказ о Ное. «Среди людей того времени лишь только Ной был праведен и безупречен. Он ходил с Богом». Еще раз. Ной ходил с Богом. Итак, хождение в Ветхом Завете – это символ правильных отношений с Богом. Это символ того, что вы с Богом близки. Если вы близки с Богом, то древние авторы выражали это фразой о том, что такой человек ходил с Богом. Откройте вместе со мной 24 главу книги Бытие. Бытие 24, слуга Авраама цитирует самого Авраама, и обратите внимание, как именно Авраам смотрел на свою жизнь. Бытие 24:40. Он ответил: «Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобой своего ангела и дарует успех твоему путешествию, чтобы ты взял жену для моего сына из моей родни и из семьи моего отца». Итак, когда Авраам говорит о своей жизни и упоминает доверие Богу вопреки всем жизненным обстоятельствам, то он использует фразу «Господь пред лицом которого я хожу. Он видит всю свою жизнь как хождение в присутствии Бога. Насколько это сложно ходить? Не так уж и сложно, да? Лично для меня это не составляет больших усилий. Если вдруг разгорится пожар, вы не будете мыслить об этом так. Так, хорошо, встали, перенесли давление на правую ногу, от пятки до пальцев, теперь перенесли другую ногу вперед. Нет, конечно, вы рванете, даже не задумываясь. Я хотел бы, чтобы вы это отметили. Хождение – это нечто совершенно естественное. Это в полной мере часть нашего устроения. Это нечто основополагающее. Вам даже не нужно особо об этом думать. И когда Бог выбирал слово, чтобы описать подобающее отношение с Ним, Он сказал: «Я буду ходить с вами». Иллюстрация. Свидание и духовность. Попадались ли вам люди, которые в данный момент встречаются? И они вот в этой фазе радуги и солнечного сияния, и когда вы спросите их о другом человеке, они в ответ просто излучают благость. И были ли у вас такие беседы с ними, когда вы спрашиваете их о том, а каково духовное состояние их возлюбленной или возлюбленного, в каких отношениях те находятся с Богом? И вы встречаете этот озадаченный взгляд, мол, а мы еще об этом не говорили по-настоящему. Как будто разговор о Боге – это какая-то очень странная, неудобная и просто сверхличная тема. Или представьте, если вы спросите кого-то о том, каково это быть последователем Иисуса и учителем, или последователем Иисуса и врачом, или последователем Иисуса и рабочим, или последователем Иисуса и бизнесменом. И вы получите в ответ нечто наподобие: «А какое отношение одно имеет к другому?» Видите ли, существует такое мышление или стиль жизни, согласно которому есть вся вот эта жизнь и также есть Бог. Есть жизнь и да, есть еще Бог. Но обратите внимание, что мы можем увидеть в образе хождения. Хождение естественно. Хождение – это неотъемлемая часть нашей жизни. Хождение – это нечто, что мы просто берем и делаем. И когда Бог использует этот образ, Он говорит: «Я хочу быть нормальной, естественной частью вашей жизни». Когда вы следуете за Мной, это так же просто, как сделать шаг. Это естественный ход вещей. Вы ищете Моего совета, вы участвуете в Моем сообществе, вы читаете Мое Слово, вы молитесь. Это должно быть так же естественно, как ходьба. Вы и я начинаем идти по жизни вместе. Это просто вот ходьба, да, вы просто идете, проходя через все естественные ситуации жизни с Богом. Конечно, я хожу быстро. Не прямо как олимпийские ходоки, те вообще скоростные, но у меня просто быстрый шаг. И моя жена тоже быстро ходит. И когда мы идем вместе, то идем быстро. Также я знаю людей, которые ходят не быстро. Они прогуливаются, они фланируют. Есть такое английское слово «saunter», взято от французского термина «santer», буквально означающего «без пункта назначения». И такие люди просто расслабляются на ходу. Вы ведь знаете подобных людей, не правда ли? Они вроде как двигаются на собственной скорости. Теперь давайте представим, что я пошел погулять с кем-то, кто так вот ходит в развалочку. Если подобное случится, то тогда мне нужно будет выбрать подходящую скорость. И я либо выберу скорость, удобную мне, и заставлю другого человека приспособиться, либо я выберу их скорость и тогда приспособлюсь сам. Но что если личность, с которой вы вот так ходите, гуляете, это сам Бог? Если вы хотите ходить с Богом, то вам нужно идти на Его скорости. И порой Бог двигается немного быстрее, чем нам было бы комфортно, и порой Бог двигается немного медленнее, чем нам было бы комфортно. Бог идет с определенной скоростью, и не Его дело ходить с нами в ногу. Это моя задача – идти в ногу с Ним, так чтобы не забегать вперед и не плестись позади. Иллюстрация. Мег в Нью-Йорке. Мы с семьей несколько лет назад поехали в Нью-Йорк. И это был первый раз с момента нашего переезда, когда мы все оказались вместе. И замечательным сюрпризом было то, что наши девочки поехали с нами. Единственная проблема была в том, что за несколько недель до путешествия наша младшая дочь Меган сломала лодыжку. Если вы были в Нью-Йорке, то знаете, что ходьба там – это основной способ передвижения, и при этом в городе далеко не просто сориентироваться. В какой-то момент мы вышли на одной из станций метро, и путь наверх был очень долгий, и при этом был эскалатор, но костыли и эскалаторы не очень дружат между собой. Так что, хотя я и пытался ободрить свою дочь воспользоваться эскалатором, она настаивала на том, чтобы подниматься лестницей. И вот ее фото на лестнице. На снимке Мэг на лестнице. Нет смысла пояснять, что нам пришлось сменить темп, чтобы идти вместе с ней. Безусловно, это нисколечко не упростило нам поездку, и хотя это и не было мега проблемой, я все-таки задался вопросом. Вопросом, который мы все задаем. Почему так часто, когда все идет очень хорошо, происходит нечто, например, ломается лодыжка или во время вашего пикника начинает лить дождь? И вы знаете, о чем я говорю, да? Почему такие вещи случаются? Откройте вместе со мной послание Иакова. Это очень интересное послание, которое мы находим в Новом Завете. Иаков, сводный брат Христа, в начале этого письма говорит нечто одновременно шокирующее и интригующее, возможно, в чем-то даже расстраивающее нас. Давайте послушаем. Иакова 1, 2-3 стих. «Братья, радуйтесь, когда вы сталкиваетесь с различного рода искушениями. Вы знаете, что испытание вашей веры вырабатывает стойкость. Радуйтесь». Или почитайте за радость, мои братья, и потом следующее слово какое? Когда. Когда. Это не если, а когда. Именно когда вы столкнетесь с различными искушениями или испытаниями. Речь не о том, что, может быть, вам повстречаются одно-два испытания. И не о том, что у большинства из вас будет хорошая и легкая жизнь, но несколько избранных людей будут претерпевать испытания. Нет. Это когда? Когда угодно. И текст доносит нам мысль о том, что если вы живы, то будете проходить через испытания. Или как насчет этого? В Матфея 7 главе Иисус подводит итог этой проповеди, которая растянулась на 3 главы, и повествует о том, что значит следовать за ним. Это фундамент, это основа учения Христа. И в течение 3 глав он говорит там обо всем, от жадности и материализма, похоти и гнева до благословений, воздаяния и мести. Он говорит о страданиях и гонениях, в общем, обо всем. И потом, завершая всю эту речь, он говорит следующее. Матфея 7 глава, 24-25 стих. «Того, кто слушает мои слова». Исполняет их, можно сравнить с мудрым человеком, построившим свой дом на камне. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и обрушились на этот дом, но он устоял, потому что был построен на камне. Говорит ли здесь Иисус? Дождь мог пойти, если вы один из тех людей, которые никогда не делают перерывов в работе. Дождь пошел. Это просто факт, говорит Иисус. Будет дождь. Если вы хотите узнать, понимает ли кто-то, о чем я здесь сейчас говорю, говорит Иисус. Если вы хотите узнать, действительно ли этот человек вошел в ту жизнь, которую я предлагаю. Если вы хотите узнать, действительно ли человек видит, насколько это все величественно, и насколько это превосходит все то, что мы можем увидеть и пощупать и почувствовать, тогда посмотрите, что будет, когда пойдет дождь. Не в солнечный день. Тогда, в дождь, вы поймете, из чего этот человек сделан. Испытания, как и дожди или бури, это часть жизни. Знаете, там, на улицах Нью-Йорка, я увидел, из какого теста слеплена моя дочь. Ну вот еще одна история, которая помогает нам обрести правильное видение ситуации. Откройте вместе со мной Марка, 4 глава, 35 стих. Марка 4, 35-38. В тот же день, вечером, Иисус сказал своим ученикам, «Переправимся на другую сторону озера». Отпустив народ, они вошли в лодку к Иисусу и отплыли от берега. К ним присоединились и другие лодки. Внезапно поднялся сильный шторм. Волны били о борта лодки, и ее стало заливать. А Иисус в это время спал на корме, подложив подушку под голову. Ученики разбудили его и сказали, «Учитель, неужели тебе все равно, что мы гибнем?» спал на корме. Интересная деталь. Но здесь также заложена одна идея. Переживал ли Иисус о шторме? Совсем нет, не правда ли? Для Иисуса шторм не был каким-то значимым событием. Но обратите внимание на реакцию учеников. Матфея 4, 38-39. А Иисус в это время спал на корме, подложив подушку под голову. Ученики разбудили его и сказали: «Учитель, неужели тебе все равно, что мы гибнем?» Проснувшись, он запретил ветру и приказал озеру: «Умолкни, перестань». В тот же момент ветер стих, и наступил полный штиль. Итак, у нас страшный шторм, и ученики в дикой панике. Они думают, пришел ли уже их последний час. Иисус дает несколько указаний, и шторм умолкает. О чем это нам говорит? Очевидно, шторм, который выглядел определенным образом для нас, производит совсем иное впечатление на Бога. Не так ли? В книге Исаии есть отрывок, который, как мне кажется, помогает сформировать наше понимание Бога в такие времена, когда все идет не так, как мы ожидали или планировали. И нечто случается, когда мы проходим с Богом через определенные штормы в нашей жизни. Исаии 46, 3-4 стих. «Слушай меня, дом Иакова, все уцелевшие из дома Израиля. Вы, кого я принял от чрева и носил с тех пор, как вы родились, и до старости вашей, до седины, я буду заботиться о вас. Я вас создал и буду носить вас, печься о вас и спасать. Я отец, и будучи отцом, я посвятил себя своей семье. Я сделаю так, чтобы привести нас туда, где мы должны находиться, несмотря ни на что. Мои девочки, возможно, не знают об этом. У них нет этого понимания, но я знаю, что мы туда доберемся». Бывают ли времена, когда мы совершенно не понимаем, куда нас вообще несет? Бывают ли времена, когда мы не знаем, сможем ли мы двигаться дальше? Бывают ли времена, когда мы, подобно ученикам, взываем к Богу в отчаянии? Бывают, не правда ли? Это все не для того, чтобы мы почувствовали себя плохо из-за наших нехороших предчувствий. На самом деле я хочу продемонстрировать вам обратное. Обратите внимание, что говорит Библия о плаче или вопле. Откройте Псалом 6. Псалом 6, 10. «Господь услышал мою мольбу, Господь примет мою молитву». Идея номер один. «Когда я взываю к Богу, Он слышит меня». Давайте откроем Псалом 9. Псалом 9, 13. «Ведь взыскивая за кровь, он помнит о беззащитных, вопля их не забывает». Идея номер один. «Когда я взываю к Богу, он слышит меня». Идея номер два. «Когда вы ранены и в стрессе, Бог не игнорирует вас». Псалом 9, 38. «Ты внемлешь, Господи, желанием кротких, ты ободряешь их, слышишь их крик». Он слышит меня, он не игнорирует, и потом он укрепляет меня. Теперь давайте откроем Псалом 33, 18. Обратите внимание, что здесь говорится о людях, которые утратили нечто и признают, что у них не все в порядке, и они испуганы, и даже плачут. Псалом 33, 18, 19. «Взывают праведные, и Господь их слышит, и от всех скорбей их избавляет. Близок Господь к сокрушенным сердцем и спасает павшего духом». Здесь не говорится, что он делает это незамедлительно, здесь не говорится, что он делает это в нашем темпе, но здесь говорится, что он близок и что он спасает павшего духом. Разве это не интересно? Бог говорит несколько вещей, когда я взываю к Нему. Когда я признаю, что сбит с толку, ранен или потерялся в жизни, Он говорит: «Я слышу тебя, я не игнорирую тебя, я буду слушать и ободрять тебя, я близок к тебе, и я избавлю тебя». Иллюстрация. Мег сбил автомобиль. Довольно интересно, что та поездка в Нью-Йорк была не первым случаем, когда мы с моей дочерью оказались в городе со сломанной ногой. Много лет назад, за несколько дней до переезда в этот город, мы паковали наши вещи на тихой улочке в нашем районе. Именно в этот момент я услышал, как одна из моих дочерей кричит паническим голосом. Я выбежал из своего грузовика и рванул туда, откуда доносился крик. Подбежав, я увидел, как моя младшая дочь лежит на улице, и в нескольких ярдах от нее из машины выходит водитель посмотреть, кого они сбили. И когда я подбежал к ней, там было так много крови, что я не понимал, где верх ее одежды, где низ. Я сделал то, что вам точно нельзя делать в такой ситуации. Я схватил ее на руки, и она начала кричать. И для меня в тот момент это был лучший звук, который я мог только услышать. И потом, пока она кричала, я начал говорить снова и снова и снова. «Все будет хорошо. Все будет хорошо». Ее нога была явно сломана. На ее груди был след от шины, и она рыдала. И чем больше она рыдала, тем больше я говорил «Все будет хорошо». Я никогда не забуду, как в наш дом пришли пожарные и срезали с нее эти маленькие джинсы. Я был весь в крови, и потом приехала скорая, и я поехал на своей машине за ней. И продолжал говорить «Все будет хорошо». Я хочу сказать вам одну вещь. Бог хочет видеть людей, которые признают, что они ранены, потеряны, избиты с толку. И когда вы взываете к Богу, Он словно наклоняется к вам, берет вас на руки, прижимает вас к своей груди и говорит: «Я люблю тебя, я держу тебя, ты это пройдешь». Теперь представьте, если годы спустя я с Меган буду сидеть на каком-нибудь сеансе психотерапии, и вот эти подавленные воспоминания вернутся к ней, и она посмотрит на меня и скажет: «Папа, я не могу поверить, что ты позволил этому случиться со мной. Я не могу поверить, что ты так безрассудно схватил меня на руки, когда я лежала на улице. Разве ты не знал, что мне нужно было придать стабильное положение? И, папа, разве ты не подумал, что, возможно, именно ты мог бы стянуть с меня мои любимые джинсы и майку, вместо того, чтобы какой-то пожарный порезал их? Я бы, наверное, был разбит, не правда ли?» Я никогда не забуду крик моей дочери и то, как я схватил ее на руки и говорил ей, что все будет хорошо, и ждал, пока приедет скорая. Я никогда не забуду то ощущение защищенности и спасения прямо посреди всей этой кровищи и в буквальном смысле сломленности. Посреди всего этого я был там с ней. Разве не интересно, что один из самых сильных моментов близости мы с вами, как церковь, пережили тогда, когда на нас начал лить дождь? Может ли быть так, что именно так Бог ощущает себя по поводу нас? Бог смотрит на людей, у которых нет готовых ответов на все вопросы. И тогда Он сможет прошептать вам на ухо: «Ты пройдешь через это». О чем вам нужно взывать к Господу сегодня? Есть ли сфера в вашей жизни, где вы притворялись, что у вас все схвачено, что вы во всем разобрались, имеете ответы на все вопросы? Но истина в том, что вы потерялись, перепуганные, наделали в штаны. Это нормально и правильно – взывать к Богу. Находитесь ли вы прямо сейчас посреди такого испытания или трагедии, что вам как будто кишки выворачивает? Разбито ли ваше сердце? Переполняют ли вас сомнения или скептицизм? Это нормально и правильно – взывать и вопиять к Богу. Бог знает, как провести вас через все это. Может быть, вы студенты, задумываетесь о своей жизни, к чему все идет. Может быть, ваша история приняла неожиданный оборот. Может быть, вам кажется, что события начинают развиваться по какой-то неконтролируемой спирали. Бог знает, к чему все идет. И все, что вам нужно сделать – это позволить Ему донести вас туда. Давайте помолимся.